Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Азава» и «Премия Кеннеди», «Юбилей Кончели», «Тиражный кризис». В эфире августовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск «Альманаха» с приятной новости. Стали известны лауреаты премии Кеннеди-центр. Это, пожалуй, самая высокая награда в области культуры.
Безусловно, и она будет вручаться 6 декабря в 38-й раз. Лауреатов объявляют заранее. Действительно, в области культуры более высокой почести нету. Выбирает лауреатов после того, как он просматривает все рекомендации, госсекретарь, и победителям обеспечено место в ложе во время присуждения рядом с президентом. И все это транслируется по телевизору, широко освещается, так что лауреаты обыкновенно бывают очень счастливы, даже когда они уже в довольно преклонном возрасте, вот как, например, актриса Сисили Тайсон, афроамериканская актриса замечательная, которая была в числе награжденных, ей 90, и тем не менее она счастлива будет и будет рада там присутствовать.
Но вообще любопытно, что самые разные люди, самые разные представители искусства. Ну, например, Лукас, который «Звездные войны», да? Или группа Eagles, которая знаменита своей песней «Отель Калифорния». То есть тут смешанные, зарытые рвы, да, специально так сделаны.
Рита Морено, актриса, которая прославилась своей ролью в «Версальской истории» в фильме.
Но нас, наверное, больше всего интересует фигура дирижера Азава.
Да, это Сейджи Азава, японец, который проработал 29 лет в качестве главного дирижера, музыкального руководителя Бостонского симфонического оркестра, одного из главных ведущих американских симфонических оркестров. Кстати, Азаве в сентябре будет 80 лет, так что тоже уже...
Хороший юбилей он отметит.
Да.
Он протеже вообще Леонардо Бернстайна.
Да, вся его деятельность дирижерская, она связана, вообще-то говоря, с Танглвудом, местом, которое я очень люблю, потому что я много лет подряд летом туда ездил и посещал Танглвудский музыкальный фестиваль, один из тоже самых примечательных в Америке. И Азава был как бы птенцом, таким воспитанником Танглвудского музыкального центра, основанного Сергеем Кусевицким, тоже многолетним дирижером, многолетним музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра. Но Азава его перекрыл по части долголетия в этом плане. Кусевицкий возглавлял оркестр 25 лет, что тоже очень-очень-очень много, особенно по современным меркам. А Азава, как я уже сказал, целых 29 лет. И, значит, сначала он был в Танглвуде, потом он попал на воспитание к фон Караяну, ведущему дирижеру мировому в тот момент. И там его заприметил Бернстайн, сделал его своим ассистентом в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, а оттуда уже последовало дальнейшее возвышение Азавы в Америке. Он возглавил Сан-Франциский симфонический оркестр. И мое первое знакомство с Азавой состоялось в Москве, когда приехал Сан-Франциский оркестр с Азавой. Я тогда первый раз Азаву увидел и услышал, и, должен сказать, это произвело на меня тогда сильнейшее впечатление. Это было в начале 70-х годов.
Какая блестящая карьера. Когда он услышал о том, что он стал лауреатом этой премии, он сказал, ну, представьте себе мою судьбу. Я родился в хижине в Маньчжурии, жил в нищете
это
в Мукдень, Японии.
Мукдень. Это на самом деле для всех, кто знаком с русской историей, слово «Мукдэн»
да,
имеется свой резонанс.
Да, конечно, но так или иначе он сказал, что жил в нищете в Японии, во время войны увидал американских солдат впервые, которые дали мне шоколад и жвачку. И вот теперь я стою, значит, ну, с президентом Америки вместе, да?
Ну, вообще, Азава очень любопытная личность, и, может быть, он немножко даже усмехается, когда говорит об этой части, потому что Азаву в жизни отличает крайняя независимость. Вообще, в Бостонском оркестре, в то время, когда там дирижировал Азава, сидело несколько моих приятелей, музыкантов из России, скрипачей. И они мне много очень чего интересного порассказывали об Азаве. В частности, от них я в первый раз услышал, что у него жена русская. Харбинская русская, Вера по-английски, это транскрибируется фамилией Ильян. Конечно, она, наверное, Ильина была в Харбине, но Ильина – это слишком все сложно для сначала японского, потом американского уха. И особое внимание у него поэтому всегда было к русской культуре. Но Озава, он очень, как бы это вам сказать, в быту очень непретенциозный. И даже, знаете, как бывает, непретенциозный до вызывающего поведения, потому что вас издавна интересовала Япония, японский ритуал. Вы знаете, что такое появиться перед лицом японского императора, даже в современной Японии. Так вот, Озава явился, когда его пригласили на прием к японскому императору, он явился туда в джинсах, что было просто неслыханным оскорблением и нарушением этикета.
Это действительно совершенно поразительно, конечно, фопа, потому что ведь до сих пор к японскому императору относятся как к богу.
Да, как к божеству.
Знаете, у меня есть довольно много друзей из Японии. Один замечательный японский словист, профессор Нумана, он мне рассказывал, что он видел фильм «Солнце», который снял Сакуров, и там актер играет императора. И он говорит, а теперь он скрывается. Я говорю, почему он скрывается? Он говорит, ну он же играл императора. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну большего оскорбления нельзя нанести императору, поэтому его убьют, если его найдут. Я говорю, а что ж, никогда никто не играл императора? Говорит, конечно, нет. То есть это невозможно даже сегодня. То есть это было крайнее нарушение приличия. Так что в джинсах прийти к императору нужно набраться смелости.
Ну и потом он ввел, скажем, то, что мы называем битловкой, американцы называют тертлнек, белую такую битловку в качестве концертной формы.
Это у нас в Риге называли битловка, в Москве называли водолазка.
А, ну да, вот водолазка. В качестве концертного наряда он дирижировал вот в этой вот самой водолазке белой. И после него, между прочим, эта водолазка вошла тоже в моду, и многие музыканты стали в ней появляться на эстраде. И вот все его поведение, вот он такой был всегда, живчик такой. И, кстати, у меня из-за этого даже произошел конфликт с редактором «Нового русского слова» Яковом Седых, которого вы, конечно, замечательно знаете.
Или лучше, Яков Моисеевич, лучше меня. Либо Андрей Седых.
Да.
Это его всегда не был Андрей Седых. Да. Звали его Яков Моисеевич
Яков
Свивок.
Яков Моисеевич Свивок, да. Я принес ему свою рецензию на концертное исполнение Бориса Годунова. Дирижировал Озава, и там тоже вот описал поведение Озавы как такое поведение живчика. И Седых страшно оскорбился за Озаву, статью завернул мне. Я с ней пришел к Довлатову, который тогда возглавил как раз «Новый американец», и с этого началось мое сотрудничество в «Новом американце» в качестве музыкального критика.
Я понимаю обоих. Дело в том, что Довлатов любил джаз, а не симфоническую музыку. А вот Седых любил, понимал и знал классическую музыку, и его оскорбило такое отношение. Вообще, он был все-таки человек старомодный.
Добавлю, что Озава в 2011 году получил Российский орден дружбы, и этим орденом была отмечена его деятельность по пропаганде русской музыки многолетняя, в том числе и как бы сравнительно, ну, в этом музыке 20, как сказать, музыке 20 века. Озава является выдающимся специалистом по Стравинскому, и я хочу показать фрагмент из оратории Стравинского «Царь Эдип», дирижирует Сейджи Озава, новый лауреат премии Кеннеди-центра. Исполняется 80 лет замечательному грузинскому композитору Гие Кончели. Вы знаете, Саша, у меня есть такая вот теория, и я к ней не раз возвращался, напомню сейчас о ней нашим слушателям, о том, что у каждой нации в каждый данный момент должен быть ее такой музыкальный бард, музыкальный голос, композитор, который выражает глубинную,
голос народа, да?
Да, голос народа, глубинную суть нации. И мне посчастливилось знать нескольких таких людей, которых можно назвать национальными бардами в области классической музыки. Я, конечно, говорю о классической музыке здесь в первую очередь. Скажем, в Армении это Тигран Мансуриан для меня, в Латвии это Петерс Васкс.
В Эстонии Арва Пярт, конечно.
В Украине Валентин Сильвестров. В России, безусловно, Родион Щедрин, с которым вы недавно встречались в Мюнхене. А для Грузии это, вне всякого сомнения, Гея Александрович Кончели. И я тут хочу сказать вот что. Сами эти народы, вот сами эти нации, они не всегда осознают даже, насколько вот данный композитор является их голосом. В наибольшей степени в этом смысле признана роль Пярта в Эстонии. Пярт, как мы знаем, православный, но вот эстонцы как бы его действительно прижали к сердцу и признают, что это в данный момент это их национальный музыкальный голос на международном...
Я вообще думаю, что Арва Пярт национальный герой Эстонии.
Да, просто безусловно.
Это было как, когда-то я встречался с славистами иностранными, и они мне сказали, что, а говорит, Эстония — это там, где живет Лотман. Вот так же многие, наверное, говорят про Пярта, да?
Кончели живет в Антверпене уже много лет. Там спокойная обстановка, там можно писать. Все эти турбуленции, которые происходили в Грузии, он в них, разумеется, полностью в курсе этого всего дела. И его дети активно участвуют во всех этих переменах грузинских. Но музыка Кончели до сих пор не признана в Грузии как вот отражающее ее национальное самочувствие.
То есть он не стал пиартом Грузии.
Да. И вот почему. Уж слишком как-то большой контраст по сравнению с тем, что грузины, наверное, думают о себе вот как о такой жизнелюбивой нации с какими-то такими яркими ритмами и так далее, и чрезвычайно глубокой, философской, во многом очень печальной и даже трагической музыкой Кончели. Для нее характерно вот такое парадоксальное сочетание простоты с глубиной и новизной. Вот эти три качества, они, кажется, одно другому противоречат, а между тем в Кончели они сочетаются. И замечательно о Кончели сказал, по-моему, Щедрин. Он сказал, что Кончели — это аскет с темпераментом максималиста.
И сравнил, действительно яркое сравнение.
Да, и сравнил его вот эту вот сдержанность со сдержанностью затаившегося Везувия. Тоже очень точное наблюдение, потому что в музыке Кончели вот эти состояния погруженности в себя сменяются неожиданными взрывами.
Извержениями, да.
Да. Извержениями вулкана такого страстей и эмоций. И на этих перепадах в значительной степени держится драматургия музыки Кончели. Он автор многих классических уже на сегодняшний момент музыкальных произведений, 7 симфоний, симфонической литургии «Оплаканной ветром», произведение, которое называется «Стикс», для альта, хора и оркестра. Это все грандиозный опус. «Жизнь без Рождества» я могу добавить, камерный инструментальный цикл, который я слушал не раз и живьем, и каждый раз это производило на меня глубокое очень впечатление. На Западе как раз он самый популярный, конечно же, грузинский композитор, и для западной аудитории именно Кончели олицетворяет современную Грузию. Но у Кончели есть и другая сторона, который он еще сравнительно недавно как-то не очень даже любил, чтобы ему напоминали. Он автор очень популярных мелодий к популярным кинофильмам. Он долгое очень время сотрудничал с кинорежиссером Данелли. Он написал музыку к таким классическим фильмам Данелли, как «Не горюй» или «Кин-дза-дза». Но в плане музыки самым популярным фильмом из всех данеллевских стал «Мимино» 1977 года, и в последнее время вышло несколько дисков с записью именно вот этого рода к фильму музыки, к театральным постановкам музыки Кончели. Это совсем другой Кончели.
А они узнаются друг друга, они могут признать эти два композитора?
Вы знаете, ведь Кончели в молодости был джазменом. И довольно известным в Грузии джазменом. И очень увлекался джазом. Постепенно в нем стала преобладать вот эта вот глубокая философская струя. А сейчас он как-то вот совмещает уже, я думаю, себе счастливо эти два состояния. И одно не мешает другому, одно дополняет другое. И я хочу показать одну из вот этих вот недавних записей, по-моему, совершенно блестящую. Это музыка кинофильма «Кончелевская» в исполнении Раймонда Паулса за фортепиано и, значит, джазового ансамбля. Это трио во главе с Паулсом. По-моему, Паулс это делает просто блистательно. Итак, «Мимино», Раймонд Паулс и джазовый ансамбль. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире августовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
А теперь в завершение нашего сегодняшнего альманаха я хочу поговорить об одной проблеме, которая, конечно, нас с вами затрагивает просто непосредственно. Недавно я прочитал в Фейсбуке на сайте Сергея Ивановича Чупринина, редактора «Знамени», его заметку о тиражах нынешней русской литературы. Эта заметка вызвала массовый отклик. Цифры, которые он приводит, они не могут не поражать. Чупринин пишет, что тиражи упали. Понятно, что упали тиражи толстых журналов, понятно, что серьезные большие книги не пользуются успехом. Хорошо, к этому все привыкли. Но он пишет, что тиражи фантастики, детективов, любовных романов вертятся вокруг тех же цифр. 1, 2, 3, редко 5 тысяч экземпляров. И он приводит примеры. Гришковец – 3 тысячи экземпляров, Виктор Пелевин – 4 тысячи экземпляров, Захар Прилепин, которого принято считать теперь таким главным автором, 4 тысячи экземпляров. И только Татьяна Толстая, пишет он, «Невидимая дева», издана тиражом в 12 тысяч экземпляров. И это вот такой большой тираж считается. Я-то, конечно, помню, когда тиражи были 100 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч. И, конечно, все это кажется очень странным. Еще когда мы с Петей приехали в Россию первый раз в 90-м году, выпустили «Родную речь» тиражом в 100 тысяч экземпляров. Вообще, представьте себе, филологическая книжка тиражом в 100 тысяч. Но мы не разбогатели на этой книге, когда уже все умирало в России, в Советском Союзе, во всяком случае. Тогда еще был Советский Союз. И Чупринин пишет, что даже у Татьяны Толстой вот эти 12 тысяч экземпляров – это 10 раз меньше, чем число подписчиков ее фейсбучного блога. И он говорит о том, что книжки бросили ради Фейсбука. Как вам нравится эта теория и эти аргументы?
Сергей Чупринин – человек очень, конечно, значительный и лукавый. И мне кажется, что он немножко лукавит и в данном случае. Лукавит он, как мне представляется, по двум направлениям. Первое. Вообще вот вся эта его публикация направлена на то, чтобы, как мне кажется, оправдать довольно убогое существование современных толстых журналов в России, в том числе «Знамени», которое Чупринин возглавляет. Потому что их тиражи действительно упали, как говорят теперь в России, ниже плинтуса. Никаких шансов на то, что тиражи эти восстановятся, нет и быть не может. Их, как мне представляется, вообще существование на сегодняшний момент – это анахронизм.
Ой, вы знаете, тут я не могу не встрять, потому что меня, конечно, это очень глубоко задевает, что происходит с толстыми журналами, когда мы сравниваем с тем, что происходит с толстыми журналами в Америке. Дело в том, что ведь толстые журналы только кажутся чисто русским феноменом. На самом деле в Америке тоже есть толстые журналы, во всем мире есть толстые журналы. И все они живут трудно, потому что интернет, конечно, составляет конкуренцию, но не так, как в России. И какой-нибудь «Atlantic Monthly», журнал, который существует 150 лет, журнал, которым печатался Марк Твен, которым печатался Генри Джеймс, он продолжает существовать, но в другом качестве. И вот этой вот перестройки журнальной в России не произошло.
Вот в том-то и дело.
Дело в том, что как существует, как раньше существовал журнал, вот тот же самый «Atlantic Monthly», они печатали Марк Твена. Ну, конечно, это очень здорово. Но сегодняшний Марк Твен не будет печататься в «Atlantic Monthly», он книгу издаст попросту-напросто. И идея печатать книги в толстых журналах, она стала, совершенно с вами согласен, анахронизмом. В этом отношении, мне кажется, гораздо разумнее поступает журнал «Звезда» с нашими друзьями Гординым и Аревом в качестве редакторов, потому что они делают ставку в основном на документальные материалы, на литературоведение, на историю, то есть на нехудожественный жанр. Беллетристику печатать в журналах, по-моему, совершенно бессмысленно. И именно поэтому эти журналы и не пользуются никаким успехом.
Да, я с вами совершенно согласен. И добавлю здесь сейчас о втором соображении, по поводу которого Сергей Иванович Чупринин лукавит. А именно, он говорит, тиражи «Знамени» несколько тысяч экземпляров, но и тиражи Пелевина, вот мне, смотрите, несколько тысяч экземпляров. Он забывает или намеренно умалчивает о том, что тираж книжки «Знамени» – это и есть последний тираж, это и есть фиксированный тираж. Данная книжка «Знамени» никогда больше дополнительным тиражом допечататься не будет. В то время как книжка Пелевина, о которой он говорит, или книжка Прилепина, или книжка Толстой, или любого из названных им авторов, он упоминает там, скажем, еще Аксенова. Тоже, вот тоже там буквально что-то 2000 экземпляров или что-то около. Он забывает добавить, что эти книжки беспрерывно допечатываются. И общий тираж такой книги, того же самого Пелевина, может составить 100 тысяч экземпляров. И я вам скажу. Опять-таки, здесь в данном случае вы вспомнили о 100-тысячном тираже вашей книги с Петей Вальем. Аналогичная история произошла и у меня с несколькими книгами. Суммарный тираж, скажем, моих диалогов с Иосифом Бродским давно зашкалил за 100 тысяч. Суммарный тираж моей книги «История и культура Санкт-Петербурга» тоже превзошла 100 тысяч. Суммарные тиражи книг могут оставаться в итоге достаточно высокими и достаточно внушительными.
Но в целом, конечно, я согласен с вами, да, у меня происходит то же самое. Вот я выпустил книжку «Уроки чтения», например, и она через 3 месяца они напечатали. Новый тираж.
Ну, в том-то и дело.
Через 3 месяца еще один тираж, потому что это нормальная ситуация.
Лукавый Чупринин берет книжку, там написано «Тираж такой», и он делает вид, что это и есть ее конечный тираж.
Но не будем отрицать и того, что тиражи, конечно же, резко упали. И, конечно же, тиражи крохотные. Помню, Ирина Прохорова говорила, что как получается, что все наши филологические книги замечательные, они действительно издают книжки с такой любовью, с таким трудом, там масса комментариев, очень много вложено туда. Говорит, ну у нас тиражи 2000 экземпляров, а в Польше, скажем, такая книга выходит тиражом в 20 тысяч экземпляров. И это действительно необъяснимо. Она все-таки Польша же меньше, чем Россия. Почему это происходит так? Правда, она же мне и объясняла, что все дело в книге торговой сети, потому что так все это мучительно плохо работает. Как всегда в России, все проблемы в дорогах.
До сих пор это не налажено, и в полном развале. И книготорговцы жалуются на это, но ничего не делают для того, чтобы создать
она
нормально функционирующую.
Она же мне рассказала, что люди в рюкзаках привозят книги в какие-то страшные там города, где нету книжных магазинов. Я помню, у меня один наш слушатель прислал мне письмо из Южного Казахстана. Он говорит, что он не видал новых книг с перестройки. Просто ни одной новой книги. И мне так неловко стало. Я выписал через Озон, выписал ему 10 книг, которые мне нравятся, того же Пелевина, Сорокина, и послал. И он получил эти книги, и он сказал, что во всей нашей деревне на меня смотрели, потому что никто не знал, что почта еще работает. Так что все это, конечно, это все достаточно ужасно. Но есть и другой аспект у этой проблемы. Facebook. Как вы считаете, Facebook отбирает у книги читателя?
Нет, я с этим совершенно не согласен. Во-первых, это совершенно другой жанр. Те люди, которые, условно говоря, подсаживаются на иглу данного автора, который ведет, предположим, блог, как Татьяна Толстая, которую вы упомянули. Вот я слежу за ее тоже блогом в Фейсбуке. Блестящие тексты каждый раз, которые собирают иногда по 5 тысяч, иногда больше лайков. То есть люди все это читают. Они узнают о писательнице Толстой. Им нравится этот стиль, им нравится эта форма высказывания. Другое дело, и мы должны, наверное, будем об этом поговорить как-нибудь отдельно и подробнее, что Фейсбук как новое средство коммуникации с потенциальными читателями также диктует и новую форму литературного высказывания. И вот мы сейчас как раз наблюдаем за мучительным, как это всегда бывает в таких случаях, переходом от одной традиционной формы высказывания и коммуникации с читателем к другой. Как это будет развиваться? Мы посмотрим, и мы с вами, Саша, являемся участниками этого процесса. Это, на самом деле, очень захватывающее
дело. Это действительно мучительная процедура, потому что каждый раз, когда появляется новое техническое средство, телевизор или кино, то, конечно, меняется все.
Да?
Меняется в том числе книги. Недавно мы с вами говорили о том, что толстые книги стали анахронизмом. И, конечно, когда в Фейсбуке все мелькает, ведь что главное в Фейсбуке? Краткость высказывания.
Именно так.
И это, кстати, имеет отношение и к толстым журналам. Меня когда-то спрашивали, а что нужно сделать толстому журналу, чтобы стать популярным?
Стать тонким.
Нет, я сказал, прежде всего надо, чтобы оглавление было длиннее. Должно быть как можно больше материалов, потому как Atlantic Monthly тот же самый. Там существует огромное количество.
Да нет, вы знаете, когда я гляжу как на то, как формируются вот современные толстые журналы в России, они формируются точно так же, как эти же самые журналы по литературным признакам, не по принципу содержания. Я не сравниваю того, что публиковалось тогда и публикуется сейчас, но по организации материала «Знамя сегодняшнее» или «Новый мир сегодняшний» не отличить от «Знамени» или «Нового мира» 48-го года.
Да, это, конечно, верно, потому что меняется природа чтения, меняется сама идея. Вы понимаете, когда мы читали журналы в советское время, то опять-таки телевидения ведь не было, в сущности. Телевидение существовало для хоккея. Кино показывали, мало и плохое. То есть конкуренции было очень мало, и журналам можно было то, чего нельзя было книгам. Журналы были смелее, например, «Новый мир» Твардовского. Это же было событие или юность того времени. И они по-прежнему пользуются теми же приемами, но уже совершенно другой читатель, которого, конечно, этим не заманишь. И я думаю, что вы правы. Сегодня происходит гигантский перелом перелом в области чтения. Я недавно узнал, как Джейн Остин, самая любимая писательница англоязычного мира, как Джейн Остин стала писательницей. Она ведь нигде не училась никогда. Как так произошло? Говорит, у нее была большая семья, много сестер, отец любил читать. Они все читали вслух. И так продолжалось в течение 100 лет, 150 лет. Люди читали книги вслух вместе. Это была форма, главная форма развлечения. Это были длинные книги, которые подробно обсуждались, которые подробно... Вот это была критика на месте, да? И вот такие читательские клубы, как мы сейчас сказали, они захватили мир. Это было самым популярным развлечением. Сегодня это кажется иначе. Но важно что? Важно, что чтение, природа чтения, она меняется, она не стоит на месте. И мы сегодня находимся, конечно, на такой развилке между старой литературой и той, которая рождается на наших глазах. Regeneration. Composer DJ Premier. Maestro Sir Nas. Yeah, Nas in the building. Premier's in the building. Yeah, this is how we redefine the music. Let's go. Yeah, y'all know I gets it on. Sip a dom, clear the throat, wet the palate. Compose a ballad, then expose a rare talent. The kick drum, I have you numb, the snare's valid. That's how Premier styles it. Yeah, y'all know he gets it on. That's a given, every song I've written. Make the sky clear blue like the beginning scenes of The Simpsons. Dominions of the British Empire. We'll listen to Bach with tea and biscuits. Preem revisits songs centuries old. Hip-hop symphonies, orchestras out cold with it. You know the flow's administered. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!